Вот и Дмитрий Высоцкий появляется у нас в эфире. Я надеюсь, вы уже приготовили свои вопросы, и мы начнем свой диалог. И начинаем мы, как всегда, общение с приветствия друг друга. Давайте для начала поприветствуем самого Дмитрия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы начинаем. Я жду звонка. Я уже напомнила нашим слушателям, что есть возможность получить развернутую консультацию. Ждем звонка по скайпу, а тем временем я зачитываю то, что у нас имеется на сайте к этой минуте. Вот, например, Юлия написала в ваш адрес: «Добрый день, Дмитрий. Моя дочь с детства мечтала о большой семье, говорила про 5 детей. Ее парень пошел в армию, а она быстрее вышла замуж. 4 года не было детей, и она решила вернуться к первому парню. Говорит, что любит его. А недавно узнала, что беременна от мужа. Как ее образумить? Какие последствия ожидают ее с точки зрения ведических знаний? Могу ли я настаивать, чтобы она с мужем осталась? И огромная благодарность за то, что помогаете людям в сложных ситуациях».
Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле это решать вашей дочери, не вам. Вот, если она решила вернуться к своему, к своей первой любви, ну тогда пускай возвращается, что теперь поделаешь. Потому что самое главное — сохранить контакт с ребенком. Это не значит, что надо потакать все время. Но это также не значит, что не нужно портить отношения, потому что она сделала глупость. То есть она не дождалась своего парня, свою любовь, не дождалась его. И вот вышла замуж. И теперь вот, видите, страдает из-за этого. Вот. Но это не очень хорошо, конечно, что она так поступает. Что тем более у нее ребенок сейчас от мужа будет. Вот. Но, скорее всего, ей нужно самой принять решение. Я бы не стал бы вмешиваться в это вообще. Пускай сама думает. Потому что мы не знаем, какой путь ей предназначен, какой путь она должна сама пройти. Вот, естественно, последствия таковы, что она вышла замуж, сама сделала выбор свой. То есть, значит, собирается совершить грех. То есть она будет грешить. А любой грех имеет последствия свои. Поэтому она должна взвесить все за и против. Посмотреть. То есть объясните ей, что плохого будет в одном случае, что плохого в другом случае. Что хорошего в одном случае, что хорошего может в другом случае будет. Надо объяснять это. Но выбор она должна сама делать. Она взрослый человек, ей решать. Вот здесь такая дела любовные, не очень благодарно вмешиваться в них. Потому что вы можете, если как-то неправильно посоветуете, потом оказаться крайней на всю оставшуюся жизнь. Очень серьезно испортить отношения свои с ней, с дочерью. Что нежелательно. Поэтому будьте осторожны тоже в этом. Спасибо.
Угу. Спасибо за ответ. Мы можем подобные ситуации рассмотреть более детально, если у кого-то что-то, может быть, перекликается или о чем-то напомнило, можно звонить или писать. Или бы же мы просто тогда как-то разберем эти ситуации сами, детально. В любом случае, это интересует наших слушателей, раз они нам пишут. Дарья далее пишет: «Я никогда не была глубоко верующей в своей религии. Сейчас хочу сменить ее, потому что у меня много друзей вайшнавов. В своей родной религии есть множество недочетов, таких как мясо, вино и очень сложная для меня грусть и тотальное отрешение. Я изучаю жизнь святых людей из множества разных культур и теперь придерживаюсь праздников из 2 религий. И я часто думаю о Боге. Мысли эти сладостны, и я знаю это только... Это только начало моего пути к нему. Я очень уважаю свою родную веру, но, к сожалению, так и не встретила по-настоящему верующих в этой религии людей. Вкус этой религии очень смиренный, отрешенный, карающий Бог. Я всегда чувствовала, что в моей родной религии много чего изменили люди на свой лад, а недавно я нашла этому подтверждение. Также в моей религии батюшка не может ответить, почему монахи не едят мясо, а обычные мирские верующие едят. Подскажите, пожалуйста. Я знаю, что сама должна принять это сложное решение, но все же, есть ли у вас такие примеры среди ваших знакомых, которые сменили религию? Что вы думаете об этом?
Спасибо большое за вопрос. Ну, это я сам, можно сказать, сменил. Ну, прямо сменил. Я не думаю, что я перестал быть христианином, то есть православным. Дело в том, что религия – это форма поклонения Богу. Не более того. Формы бывают разные. И также нужно знать, что у каждого человека есть свое собственное отношение с Богом. Индивидуальное. То есть, своя собственная религия, как бы. Поэтому, если вы повышаете стандарты, если вы прикладываете больше усилий, то это возвышает вашу религию. Если вы как бы выходец из этой, например, из православия, то это возвышает вашу религию. А если вы, наоборот, грешите, например, прелюбодействуете, не выполняете заповеди, то тогда вы таким образом унижаете свою религию, принижаете свою религию. То есть, например, если мы следуем культуре вайшнавизма, то смотрите, мы здесь повышаем стандарт. То есть, например, если в христианстве разрешается есть мясо, то есть мы не едим мясо. Вот. Если в христианстве и, например, если в христианстве есть какие-то заповеди, то те же самые, например, не убий, да, это, кстати, относится напрямую к мясу непосредственно, то это значит, что если они едят мясо, значит, они считают, что не убий человека, например, да, то в этом случае мы говорим, что не убий, никого не надо убивать. Не нужно никого убивать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы таким образом стандарты повышаете. Стандарты чистоты выше, стандарты нравственности немножко выше где-то. Поэтому это, значит, возвышает вашу религию, не унижает ее. Вы не думайте, что вы переходите из одной какой-то конфессии в другую конфессию переходите. Вы можете оставаться православным, если вы выполняете заповедь Иисуса Христа и идете, являетесь его последователем, значит, вы православный. В чем противоречие, непонятно. Вот, то есть вы можете, Иисус Христос – это величайшая личность и безусловный авторитет. И в Ведах описывается также, что он является авторитетом и учителем также. То есть его учение можно принимать. Поэтому здесь вопрос стоит другим образом. Вопрос стоит о искренности вашей. Если вы искренне хотите построить отношения с Богом, то необходимо везде, где только можно, искать людей, которые тем или иным образом построили эти отношения. И неважно, где они находятся, в христианстве там, или они мусульмане, или в исламе, они, допустим, где-то еще. То есть, если вы видите искренне, что они, видите, они искренне строят отношения с Богом, то значит, нужно у них учиться. Вот и все. У всех. Неважно. Вы знаете, что однажды вот эта история была такая, очень известная уже. Два друга было, жили в Индии. Один был мусульманин, другой был христианин. И они дружили всю жизнь, обсуждали с ними друг с другом Бога постоянно, разговаривали на религиозные темы. Никакой вражды у них не было. Вот. И один человек подошел к нему и спросил, как же вы так можете, не враждуете, так вот все мирно происходит. Почему никаких конфликтов нету? И этот мудрый человек ему сказал, что так же, как собака может узнать своего хозяина в любой одежде, и даже без одежды, так же и любой человек должен узнавать Бога в любой одежде. Будь он одет там, как в исламе, там, или же как в христианстве, либо как еще каким-то образом. Либо маленький пастушок просто с перышком павлина в волосах. Неважно. Вы должны научиться узнавать его. В этом признак истинно верующего человека. И когда вы определяете, что если вы хотите искренне служить Богу и двигаться, развивать с Ним отношения, то по большому счету нет большой разницы, каким путем идти. Главное, чтобы стандарты ваши постоянно повышались. То есть стандарты повышались. Все больше и больше становились. То есть отношения становятся ваши с Богом все ближе и ближе. Вот, а это самое главное. То есть в этом смысл всего этого. Если мы сейчас будем делиться друг с другом, то мы потеряем смысл. Мы забудем, для чего мы вообще начали все это дело. Для чего же они стали поклоняться Богу? Зачем же они пришли в религию? Они забыли об этом. Вот что плохо. А мы забыли для того, чтобы общаться с Богом. И чем выше ваши стандарты общения, чем выше ваше желание, больше искренности, тем выше вы поднимаетесь. Вот. Это каждая религия, она была предназначена для каких-то людей определенных. То есть какой-то группы людей, которые могли понять ее. Люди развиваются, меняются, трансформируются, культуры разные в разных странах. Поэтому существуют определенные нюансы этих религий. Так же, как вкусы разные у нас, значит, и религии тоже должны быть разные. Вот. Но ничего страшного в этом нету. Надо смотреть по цели какой, какая цель религия преследует, главную цель. Если страх к Богу, то я не согласен с этим. А если любовь к Богу, то я принимаю, согласен с этим. Я не хочу бояться Бога. Зачем это нужно? Мне кажется, страх, он никогда не приводит ни к чему хорошему. Страх – это порождение невежества на самом деле. То есть человек не должен бояться Бога. Это противоестественно, потому что душу и Бога связывают любовные отношения. Тут ни о ком страхе, ни речи не идет вообще. Смотрите, где люди есть, которые понимают, которые строят отношения с Богом уже. У них какие-то уже дистанции ближе, чем у вас. Вот за ними нужно идти. И самое главное, это самому быть искренним. И искать таких же искренних людей среди той конфессии, где вы находитесь. Любому святому надо поклоняться. Неважно, христианский святой, он мусульманин или он индуист. Если вы знаете, что он святой, значит, кланяйтесь ему. Не стесняйтесь. Прямо в ноги. Касайтесь его стоп. Это принесет вам благо. Господь будет очень доволен вами. Среди святых людей нет противоречий никаких. Будь то какой бы конфессии они ни принадлежали. Они среди невежественных людей только противоречия существуют. Там нет таких противоречий. Вот. Главное искренне. Верьте и двигайтесь вперед. Не останавливайтесь. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. У нас есть звонок, и, естественно, человек, который к нам позвонит, получит развернутую консультацию. Но перед этим я, конечно, заглянула и на наш сайт, и увидела сообщение от Ирины, даже не от одной Ирины. И вот последняя Ирина, которая написала, вторая, так скажем, сложная ситуация с женой моего младшего брата. Ирина, я вас попрошу, пожалуйста, сократите ваше письмо раза в 2-3, тогда оно сможет попасть нам в эфир. Если вы хотите детально все описать, пожалуйста, звоните. Так будет гораздо интереснее, мы просто не можем зачитывать такие огромные письма у нас в эфире. А сейчас у нас Зульфия на связи. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, Зульфия, слышите ли вы нас? Потому что мы вас почему-то не слышим. В чем причина? Непонятно. Ну, тогда, к сожалению, звонка у нас сейчас нет. Но есть у нас, конечно, вопросы с сайта. Я зачитываю вопрос от Ольги. Итак, Ольга пишет. Спасибо вам, Дмитрий и Олеся, за ваш ответ, за ваши ответы на наши вопросы, вашу доброту. По утрам я молюсь, но вот в течение дня возникает желание посмотреть сериалы про любовь. Является ли это греховной деятельностью? Еще один вопрос, если можно. Да, можно, но только попозже. Пока это... У нас вопрос про сериалы о любви, про любовь. Что вы думаете, Дмитрий?
Но если это не мешает вашей духовной жизни, почему бы не посмотреть сериал про любовь? Женщине ей хочется посмотреть про любовь, особенно когда ей самой не хватает любви. Ну, я не думаю, что это прямо какой-то большой грех страшный. Но это все равно есть такой элемент, называется праджалпа. Праджалпа означает, что мы ведем пустые разговоры, мы читаем ненужную совершенно, не приносящую никакой пользы литературу. Мы смотрим не приносящие пользы фильмы. Просто, может быть, каким-то образом наслаждаем свои чувства. Это как бы вот к этому относится. Праджапа, она до какой-то степени является препятствием в духовном развитии. И, но когда будет у вас меняться вкус, потихонечку меняться вкус, вы отойдете от этого сами, не будете смотреть. Обычно женщины смотрят сериалы эти, допустим, любовные, когда им не хватает этих отношений самим. Вот. Но, значит, какие-то есть неудовлетворенные чувства. Вот. Но я не думаю, что это прямо... Значит, нужно как-то, может быть, ближе к жизни все-таки подходить. Смотреть, может быть, какие-то есть отношения, постараться строить самому. Или учиться хотя бы строить эти отношения. То есть, например, любовный сериал Махабхарата тоже неплохой. Там тоже много любви. Вот, но там есть и чему поучиться также. Это психология, тонкая психология. Вот. Поэтому, знаете, надо смотреть, но постепенно нужно отказываться от этих сериалов. Постепенно нужно отказываться. Нужно уходить больше вглубь, в содержательность. От просто от развлечений мы уходим в содержательную часть. Больше думайте головой, старайтесь, иначе человек, который смотрит, просто наблюдает, это хороший, это правильно, так нужно делать. То есть все, что любое дело, которое мы начинаем с того, что мы созерцаем просто, смотрим. Но за этим должны следовать следующие шаги. Если мы эти шаги не делаем, то зачем-то мы созерцаем, непонятно. Вот. То есть должен быть смысл в этом просмотре, должен какой-то опыт приобретать, либо нужно какой-то анализ проводить также. Для чего это делать? То есть всегда вы должны понимать, что дальше надо что-то делать, двигаться, а не свою просто жизнь свою прожигать. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Мы по-прежнему ждем звонка или звонков. Будем рады услышать вас. А пока второй вопрос от Ольги. У меня ребенок 9 месяцев. Я не хочу давать ему мясо, но тем не менее преследует меня страх, что с его здоровьем будет что-то не так. В моем окружении нет деток-вегетарианцев. Что советуют веды давать маленьким деткам в качестве первого прикорма?
Ой, это лучше было, конечно, с моей женой поговорить. Но в любом случае это может быть и молоко. Ну, молоко тяжело усваивается, правильно? Детка молоко, секундочку, не дают молоко, по-моему. Дают им овощи, по-моему, вареные. Протирают вареные, варят овощи, дают такие пюрешки, делают. Вот, но вот моему сыну младшему 3,5 года, мы его не кормили мясом совсем, он не ел ничего. Вот, но жена ему давала, например, она давала ему спирулину. Много спирулина давала. Он пил у нас коктейли с спирулиной. Она такая гадкая. Вот, а ему нравилось. Он прямо залпом выпивал. И какие-то еще прикормки давала ему. Тоже такие. Ну, лучше, конечно, с ней, конечно, разговаривать. Потому что, честно говоря, я, знаете, она у нас отвечала за его питание. Но я могу сказать только одно, что 100% он мясо не ел у нас никогда. Ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ничего не ел этого.
И как он себя чувствует сейчас?
Ну, по-моему, прекрасно чувствует себя. Единственное, скучает по мне, потому что я не дома сейчас. Так все нормально. Он растет совершенно нормально, здоровым ребенком. Никаких проблем нет абсолютно. Поэтому по этому поводу можешь не беспокоиться. Если будет желание, вы можете просто мне письмо написать, и моя жена вам более подробно может ответить на эти вопросы все. Чем прикармливать лучше? Я думаю, так лучше сделать, чтобы я вас не обманывал.
Спасибо, Дмитрий. А тем временем Зульфия вот разобралась с настройками своего микрофона, и уже сейчас она у нас на связи точно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня хорошо слышно.
Да, теперь все хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, у меня такой вопрос. Вы знаете, я... Алло.
Да, мы вас слышим.
Угу, хорошо. Я разговаривала не так давно с Дмитрием, и мне его советы очень помогли. И сейчас у меня такая проблема с дочерью. Она живет в таком режиме. Она ночью бодрствует, а весь день спит. И у нее еще проблемы с полнотой. Она очень страдает по этому поводу. Одевается в черные одежды, постоянно ругается с нами. И я вот не знаю, как из этого выйти. Я читаю мантры Нарасимхадеву и Маха-мантру сейчас читала, стала читать по 12 кругов. Вот я не знаю, как мне ей еще помочь, чем помочь, вот, чтобы она вышла из этого невежества. Чтобы...
А сколько лет ей?
Ей 18 лет, вот, и она нигде не учится.
Вы услышали, Олесь, сколько лет?
Да, 18. 18
лет ей.
18 лет,
угу. 18. Вот, она нигде не учится, мы старались ее, чтобы она училась, готовы были платить деньги, но она не хочет нигде учиться, сейчас она работает, вот, она приходит с работы, идет гуляет, вот она всю ночь гуляет, потом весь день спит, встает в 3 часа от дня, и у нее опять получается все это по кругу. Но она, как у нее, вот она 2 дня работает, 2 дня отдыхает. И вот эти 2 дня она, можно сказать, не отдыхает вообще ночью. Она весь день спит и всю ночь гуляет.
А работа тоже ночная?
Нет, работа у нее дневная. Она работает с 9 до 8 вечера. Но она как-то вот старается до 9 встать. И то вот она встает половина 9 и чуть ли не опаздывает, бежит на работу. Она не может свой режим дня наладить. Вот как я могу ей в этом помочь?
Ну, вы должны знать, что, во-первых, дочка ваша взрослая уже совсем. 18 лет уже взрослая. Она уже работает самостоятельно, более-менее. Поэтому здесь она должна сама захотеть. До тех пор, пока она сама не захочет свою жизнь поменять, она не поменяет ее. То есть вы не заставите ее менять. Только испортите сильно отношения. Я пытался с своей дочкой так в свое время действовать, но не получилось у меня ничего. То есть я вам тоже как бы советую даю такое, что вы не, ну, если вы будете насилием делать, то не получится ничего. Поэтому здесь нужно просто вот, нужно постараться ей объяснить последствия этой деятельности, чтобы она, если, во-первых, если вы с добротой относитесь к ней, то тогда она будет знать, что у нее есть поддержка, у нее есть как бы сила, куда обратиться. Когда она захочет обратиться, она может к вам обратиться. Вы должны озвучить это так же, что она может к вам всегда обратиться. Второй момент. Нужно говорить о том, что о последствиях вот такой жизни. Нарушается гормональный фон. То есть она полненькая. Это означает, что у нее процессы медленно идут или неправильно каким-то образом идут. Внутри организма. Вот надо посмотреть на это. Во-вторых, это может быть стресс, может быть, она, если она не может общаться с одноклассниками, например. Потому что причин, на самом деле, может быть много. Точнее, со школы одноклассниками плохо общалась, потом сейчас может ей тяжело строить отношения со сверстниками вообще. То есть надо понять, да, причину, в чем причина в такой неудовлетворенности. То есть мы видим сейчас, что сильная неудовлетворенность есть. Вот она ходит куда-то, гуляет, как-то, понимаете, пытается быть... ну, как бы в теме пытается быть, да? Но я не думаю, что таким способом она сможет в эту тему попасть. Потому что всегда будет кто-то симпатичнее, кто стройнее, там, более говорливый, понимаете, более хитрый, более пронырливый, всегда найдется такой. То есть она, понимаете, она чувствует себя как бы немножко изгоем. Вот отсюда все проблемы идут. И она пытается соответствовать. Потому что у молодежи, у всех, вот, особенно у подростков, у них такое желание, они хотят соответствовать какому-то стандарту, чтобы на них внимание обращали, чтобы они люди как бы ценили их за их. Потому что они еще пока ничего себе не представляют. Но они хотят, чтобы их ценили так же, как личностей. И поэтому они прикладывают к этому усилия. Просто благодаря своему невежеству люди усилия прикладывают не к тому, что нужно. Знаете, они бывают, начинают пить и курить, начинают там, или вести какой-то образ жизни определенный, там, одеваться, соответственно, там, пирсинг делать, там, или татуировки делать, для того, чтобы соответствовать чему-то, какому-то общему стандарту. Вот. Но человек от этого не получает того, на что он рассчитывает. он может получить только тогда, когда он станет тем, кем он есть на самом деле, поймет, и поймет, кто он есть на самом деле. Вот надо это разобраться, кто он есть.
Угу. Но вы вот мне сейчас советуете, значит, не вмешиваться в ее жизнь, да?
Нет, вы... вмешиваться, вот как вы хотите вмешиваться, так не нужно вмешиваться. Вмешиваться нужно, естественно. Но каким образом? Нужно вмешиваться, как подруги вмешиваются друг к другу в жизни. То есть не мужей вводят, конечно. Понимаете? Но как-то аккуратно более. Вы поймите, что вы уже подругами должны стать с ней. То есть вы должны стать таким близким человеком, чтобы она чувствовала от вас защиту. И что нам...
Так.
Алло.
Дмитрий, алло, что-то перестали мы вас слышать, последнюю фразу, чтобы подругами
быть... Я говорю о том, что вы должны себя так вести, чтобы она чувствовала, что на вас можно всегда положиться, опереться. Она должна чувствовать ваше плечо рядом. Потому что если ей так тяжело, понимаете, а если еще дома ее не понимают, и дома есть противоречия, дома ее отвергают, тогда совсем как жить тогда непонятно.
Ну, я, конечно, с вами согласна, Дмитрий, но вот я к ней, когда в комнату захожу, хочу с ней поговорить. У нее постоянно музыка громкая, вот она включает музыку, такую демоническую, на мой взгляд. Ну, конечно, я об этом ей не говорю.
Она имеет право музыку слушать такую, какую хочет. Другое дело, что есть определенные правила, которые в семье устанавливаются. Понимаете,
то
есть
есть семья,
например, туалет, например, один на всех, или душ один на всех. Все должны по очереди успеть помыться. Есть правила общежития, чтобы музыку громко не включать, чтобы не раскидывать там что-то там, или не создавать какие-то проблемы друг другу. Вот эти правила общежития, нужно придерживаться их обязательно. То есть должны быть внутри семьи правила. Но ее территория внутри есть, которая в комнате, туда не лезьте.
Да, но мне теперь получается вот вообще к ней в комнату не заходить.
Если она не хочет, то не заходите.
Ну, она даже вот за собой одежду не убирает. Мне уже даже неудобно об этом говорить.
Не трогайте, не надо ничего трогать. Пускай не убирает ничего.
Ну, мне, вы понимаете, даже стыдно перед соседями. Она может ходить в одежде, которая пахнет дурно. Вот я
пусть... Вы к ней подходите, спрашивайте. Слушай, давай я тебе постираю одежду. Вот так вот подходите, спрашивайте ее. Это ее территория, поймите. Вы вторгаетесь на ее территорию. Вот, скажи, я готова тебе помочь. Чем я тебе могу помочь, доченька? Чем я тебе могу помочь? Что тебе сделать? Давай, постирать одежду, давай постираем. Хочешь тебе помочь в комнате убраться? Давай вместе поберемся в комнате. Я типа готова помогать тебе. Но сами вы на ее территории, вы готовы помогать ей, а не за нее делать, понимаете? Она и так себя неуверенно чувствует.
Ну вот, а еще, Дмитрий, у меня такой вопрос. Она вот в последнее время перестала кушать из-за своего веса. Она целый день ничего не ест, приходит, терпит, но потом уже к ночи на нее нападает аппетит, она очень много кушать начинает. И утром опять у нее чувство вины. А бывает так, что она поест...
Это не получится, это толку никакого не будет от этого. Во-первых,
знаете,
нужно...
она бывает поест,
есть нужно, уже... нужно... Есть нужно обязательно... Естественно, человек без еды может просто Богу душу отдать. Вот, но есть нужно, во-первых, нужно сделать диету. Скажи, слушай, давай диету вместе напишем. И прям прописывайте диету. Что мы на завтрак едим, что в обед, что на ужин едим. Его как-то можно разнообразить. Вот, но чтобы калорий там было столько положено, не больше того. Первое, нужно регламентировать диету. Это значит, лучше после 4 не есть уже после. То есть, если она хочет голодать, после 4 не голодает. Понимаете, вот какой момент? После 4 пускай голодает.
Да, я понимаю, но она не слышит меня, потому что она целый день спит, а вот по ночам она ходит, гуляет. Она, у нее режим...
Ну, значит, надо так, как-то смотреть. Вы должны, посмотрите, как вы как даете советы ей просто, даете ненавязчиво, даете советы. Найдите какую-нибудь в интернете информацию, покажите ей эту информацию. Слушай, я там нашла, там, допустим, ты хотела, говорила, что как похудеть мне, я нашла информацию такую-то, понимаете? Вот так вот надо давать, аккуратненько, ненавязчиво. Mm-hmm. Вот, то есть аккуратно давайте. Допустим, с режимом дня. Режим дня, режим питания, это первое, что выводит человека организма из равновесия. То есть надо это налаживать, первое. Второе, нужно больше двигаться. Если человек более много двигается, и у него режим питания соответствует ему, и режим дня нормальный, то тогда все нормализуется. Но я думаю, что проблема у нее не в режиме питания и в режиме дня. У нее проблема психологическая, сейчас надо ее решить. Ее неуверенность, понимаете, в себе. Вот это начало решать. А потом уже ко всему остальному.
А как это решить, вот ее неуверенность? Ведь уже поздно, это в детском возрасте все решается.
Как это решить? Ну, допустим, я могу с ней поговорить, например, пообщаться, если она захочет вдруг. Вот. Либо мы можем просто как бы можете ко мне на консультацию, там, допустим, попроситься, я там с вами поговорю более подробно, потому что на самом деле это такой непростой вопрос, надо больше информации узнавать. Знаете, вы потеряли контакт с ребенком уже, видите, дошло до того, что она с вами общаться не хочет. Как вот это восстановить? Надо сейчас сначала восстановить, потому что восстановить ваш.
Так, тогда еще раз, нужно вначале восстановить, а дальше какая фраза была?
Сначала авторитет мы восстанавливаем, а потом уже все остальное делаем. Иначе она просто слушать вас не будет, как вот сейчас происходит. Это ваша работа, ее работа должна быть, понимаете? Совместная работа должна быть. Угу. Вот, просто сейчас у вас авторитета нету, вы не сможете ей ничего доказать. Она не чувствует, что вы для нее... вы для нее защита. Потому что она понимает, что вы ее проблемы не решите никак. Поэтому она к вам не обращается. Ну, поэтому нужно терпение, нужно... Вообще с близкими людьми очень тяжело. Нужно терпение, нужно иметь такт определенный. Даже какие-то вот... прощать уметь. Какие-то оскорбления, какие-то наносятся. Нужно просто потихонечку, постоянно вбить в одну, как капелька бьет вот в камушек. Вот, и потом камушек разламывается. Понимаете, потихонечку надо делать все, потихоньку, не спеша. То есть вы годами это делали, разрушали отношения, теперь нужно также, может быть, годами восстанавливать эти отношения. Это не быстрый процесс. Потому что доверие утрачено. Вот, она в свое время нуждалась в этом, в защите в этой, но не получила от вас ее почему-то.
Да, тут, конечно, у нас общая тема. У меня с мужем были плохие отношения, но вот сейчас, благодаря вашим советам, у меня сейчас с мужем все хорошо, а вот с дочкой очень плохо стало.
Если у вас с мужем хорошие отношения, вот нам нужно объединяться вокруг этой цели. Вместе объединиться. Это еще раз больше сплотит вас. Вам нужно вместе думать, что делать дальше. Семейный совет устраивать. Совместную стратегию, тактику вырабатывать. Как вам нужно подходить, что делать нужно. Как заботиться? В любом случае насилия никого не должно быть, естественно. Надо хитрее действовать. Здесь уже хитрость должна быть.
Угу. И еще, Дмитрий, вот... Да, Дмитрий, вот у меня еще такой вопрос. Сейчас моя дочь хочет начать учиться, уехать в другой город. Мы с ней съездили, это находится недалеко от нас. Я звоню вам из Нижнекамска, она хочет учиться в Казани. Мы съездили, договорились... об оплате, об общежитии, все. Она вроде совсем согласна, но мы тоже вот сейчас ее боимся отпускать. Как она будет там одна? И сможет ли она учиться и работать? Потому что мы не сможем ей оплатить полностью учебу. Она нам говорит, что она сможет. Но вот можно ли ее отпустить? Вот на ваш взгляд, как вы считаете?
Ну, я думаю, нам нужно отпустить. Нужно сказать, что мы тебе верим, что ты девочка у нас умная, все у тебя получится. Мы в тебя верим. Но в любом случае, мы тебе любую помощь, которую сможем оказать тебе, мы тебе окажем. Пускай пытается, пускай пробует. Пускай пробует строить. Она должна чувствовать, что в нее кто-то верит, хотя бы родители. Угу. Вы знаете, вот в еврейских семьях такая вот есть фишечка такая, знаете. Они всегда своих детей хвалят. Угу. Ты самый лучший, ты самый умный у нас, ты самый талантливый и так далее. Они всеми хвалят их. То есть для того, чтобы у них какое-то было чувство уверенности внутри. Это тоже может быть не совсем правильно, только хвалить ребенка. Нужно иногда нужно наказывать, но общая тенденция должна быть в ту сторону, чтобы уверенность в ребенке была, что его кто-то его понимает, кто-то его поддерживает, кто-то на его стороне всегда. Что бы ни случилось, она на его стороне. И это самое лучшее, это когда родители это делают. Когда на его стороне родители. То есть, понимаете, какая сила внутри появляется у человека, когда у тебя твой род за тобой стоит весь. Mm-hmm. Вот. Почему, например, древние цари, например, есть описание, почему древние цари не грешили, например, вели такой аскетичный образ жизни, Вот, и были праведными царями, потому что они, как они, у меня цари, у нас, у меня все были, мои предки были праведными. Они строили это царство. Они, не жалея себя, это делали. Как я могу подвести их? Как я могу их опозорить, их память? Угу. Вот, но для этого, вы видите, какое уважение большое вызывали эти предки. Угу. То есть это со своим достойным поведением.
Угу. Да, вот, Дмитрий, насчет питания, вот я еще раз хотела затронуть тему. Она ведь не прислушивается. Я сколько ей тоже показывала уже в интернете всякие диеты. И мы с мужем и так ей говорили, что это ни в коем случае нельзя так питаться, что это чревато всякими болезнями.
Ей тяжело, поймите, я еще раз объясняю вам. У нее психологический фактор существует, присутствует, понимаете? Вот, вот ты, я, например, сосредоточился и хочу сегодня попоститься. И пощусь, например, да? Пощусь до 12 часов. А в 12 часов у меня какой-то стресс. И когда у меня стресс, и я начинаю нервничать, я думаю, у меня уже не до поста, понимаете? Мне хотя бы хоть что-нибудь съесть для того, чтобы хотя бы этого раздражителя не было у меня. Хотя я и так нервничаю, понимаете? Да хоть это убрать из себя. То есть я наелся, я как бы чувствую себя более комфортно. Ей нужно, чтобы весь день у нее было, не было таких вот стрессов, не было. У ребенка, понимаете? Когда стресса нет, легче переживать все это. То есть можно и попаститься, ничего страшного нету. А так она не может довести, потому что у нее постоянно находится в таком стрессе. У нее постоянно вот это переживание. Кто-то сказал, кто-то посмотрел на нее не так. У нее все обострено особенно.
У нее очень сильное обострение по поводу веса.
Например, смотрит, она идет мимо по улице, мужчины такие смотрят вдвоем такие, знаете, улыбаются, разговаривают между собой, улыбаются, смотрят на нее. Она это заметила. Что она думает? Она думает, ну, что она красавица, там, и она понравилась кому. Она думает, я толстая, поэтому они смеются надо мной.
Да, да, вы правы.
Хотя это совершенно не, может быть не факт, понимаете? Вдруг она, наоборот, понравилась им, действительно. Угу. То есть она думает, что самое плохое на себя думает. Если поэтому что из этой неуверенности. То есть она сама себя загоняет в этот угол. Скажет, ты нормальный у нас. Ты нормальный у нас, все у тебя хорошо. Вот. Единственное, что мы переживаем за твое здоровье. Давай мы будем как-то здоровый образ жизни вести. Давай попробуем там то-то сделать. Я готова, я, например, мне это может быть не нужно, но я буду с тобой, потому что я тоже хочу быть здоровой. У меня уже и возраст там, давай вместе делать это. Потому что всегда вместе легче делать. Вы можете всей семьей сделать вместе так. Прямо говорит, давай говорит, диету соблюдаем все вместе. И папа, мама, и то есть папа, я и ты. Почему вместе всем не сделать это? И вам всем хорошо будет, и вы себе здоровье поправите. Угу. Дружно всей семьей. Так легче всегда, поймите. В коллективе легче делать, чем одному, самому по себе. Тем более, она видите, ей как тяжело одной.
Да, ей очень тяжело. У нее вот эта проблема с весом, это вы действительно прямо в точку попали. Потому что, когда кто-нибудь какое-то замечание сделает по поводу ее внешности, она тут же начинает в себя погружаться, у нее слезы тут же текут, и она закрывается. Да, у нее проблема все-таки в этом, в лишнем весе.
Вы вместе, скажите, ты нам нравишься, ты очень красивая девушка у нас, мы тебя очень любим. Там, ну, немножко полноватая, там, как бы, ничего там страшного нету. Ну, много полных женщин. Вы посмотрите, есть в древние времена вообще полные люди ценились больше. Сейчас просто такой вкус у людей. Вот, главное, чтобы ты здоровая была. Если хочешь похудеть, давай вместе будем худеть. Я с тобой буду худеть. И папа будет с тобой вместе худеть. Давай вместе. Давай сейчас сделаем, напишем с тобой диету. И будем все вместе худеть на этой диете. Вот, и спортом заниматься. Давай, говорит, вместе будем бегать все. Или на велосипедах кататься еще, плюс ко всему прочему.
Хорошо, Дмитрий. Ну, а если вот эти все советы, она не будет все-таки прислушиваться к этим советам, не настаивать, да? Все-таки...
Не настаивать, не нужно. Она, иначе она к вам, когда она будет созреет, дойдет до точки, понимаете, созреет, она к вам тоже не пойдет тогда. Вот это страшно, понимаете, вот это страшно именно. Что когда ребенок в тупик упадает уже, до точки дошел, то он даже не знает, куда ему идти, потому что у него, понимаете, как жизнь кончилась, понимаете, не с кем, никого не осталось вокруг. Хотя бы вы должны быть у нее, чтобы она сказала, ладно, говорит, я поняла, я до точки дошла, но у меня хотя бы родители есть, я могу с ними пообщаться хотя бы, пойти.
Хорошо. Хорошо, я поняла. Спасибо вам большое, Дмитрий. Ну, а на личную консультацию к вам все-таки можно, да, это записаться будет?
Да, конечно, никаких проблем нету. Прямо хорошо. Может, да.
Ага, хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо, что позвонили, Зофия. Продолжаем мы наш эфир. Надеюсь, эта информация также помогла и другим, тем, кто слушал. А есть у нас вопросы и на другие темы. Кстати, у нас есть звонок. Прямо сейчас нам звонит Анна, и я присоединяю ее к нашему эфиру. Здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. В общем, я была некрещенная, а потом у меня в церкви так хорошо приняли, но я искала свой путь, и, ну, вот, покрестилась. А до этого там служила, все было хорошо, и как только покрестилась, я пришла на службу, и у меня такие мысли мрачные стали возникать, что это все не мое, этот Иисус Христос, он вообще еврей. И у меня столько оскорблений пошло в адрес, ну, всех людей, которые там. А вот, и я перестала ходить, просто вообще обрубила это все. И я понимаю, что как бы, ну, так тоже нельзя. А как, не знаю. Вот, не могли бы вы мне дать совет?
Что-то изменилось, интересно.
Оскорбление – это то, что портит наши отношения. То есть уважение – это то, что строит отношения. Оскорбление – то, что их разрушает. Поэтому нужно стараться, если даже мысленно вы оскорбляете кого-то, мысленно, то останавливайте себя, хотя бы вслух не оскорбляйте. Вы понимаете, что это плохо. То есть мысленно, это как бы еще ничего страшного там нету, мысленно. Хуже, когда это в действие уже выливается, ваше оскорбление. Поэтому вам нужно научиться себя останавливать. Иисус Христос был, безусловно, величайшей личностью. И неважно, он, понимаете, поймите, что еврей или русский, либо американец, там, или кто-то еще, не знаю, немец, это никакой разницы нету. Мы все люди, мы все дети Божьи. Для него никакой разницы. Он нас по национальностям не делит. Это уже чисто люди делят себя по национальности. Вот, поэтому Иисус Христос величайшая личность, величайшая. Вот, и оскорблять ее, это означает потерять вкус в духовной жизни совсем. Если вы оскорбляете Иисуса Христа, даже, например, если вы даже вот к другой конфессии относитесь, и оскорбляете Иисуса Христа, вы своей конфессии ничего не достигнете абсолютно. Никакого результата не будет. Не будет у вас никакого вкуса в духовной жизни. Потому что святых людей ни в коем случае нельзя оскорблять, к какой бы конфессии ни относились. Мы сегодня об этом говорили, что когда видите святого человека, падайте к нему в ноги сразу же. Неважно, к какой конфессии он относится. Если видите храм на улице, поклонитесь ему, какой бы он конфессии ни принадлежал.
Да, но
вот и нужно стараться всеми способами доступными избегать оскорблений. Никогда не оскорбляйте никого. Потому что у вас пока нету. Например, мы привыкли к критике. Мы критикуем всех подряд. Но критика должна быть всегда конструктивной. Если хотите кого-то покритиковать, подумайте, как вы можете помочь, например, кому-то избавиться от каких-то плохих качеств. Можете ли вы ему сказать правильно? Если не можете, лучше молчите вообще тогда. То есть критика должна быть конструктивной всегда. Вот эти качества, критика и оскорбление, нужно от них уходить всегда в своей жизни. Любыми доступными способами. Потому что именно это разрушает вашу жизнь. Именно это. Не что-то другое. Потому что счастье мы берем от отношений. То есть наше счастье кроется в отношениях с людьми. И если, а критика, то, что критика и оскорбление, то, что разрушает эти отношения. Поэтому вы сами собственными руками разрушаете свое счастье. Не говоря уже о духовном пути.
Да. У меня такой вопрос еще. Ну, может быть, лучший вариант как раз-таки не ходить, чтобы... Может, у меня вот такая паника возникла, что вот это не мое. Может, это подсказка, что не ходи туда, это не твое.
Как вы думаете? Я бы на вашем месте, наоборот, бы стал туда ходить.
Да?
Потому что если чувствуете, да, вот вам нужно преодолеть это. Не надо там, может быть, каких-то действий там совершать. Может быть, нам нужно посмотреться повнимательнее, но ходить нужно обязательно. Почему? Потому что, значит, если у вас вызывает такое отторжение внутри, что-то является причиной этого отторжения. Нужно разобраться в этом. Иначе вы если уйдете туда, да. то у вас будет так и останется до конца ваших дней такое вот негативное отношение к этой церкви. А это не должно быть. Это то, что связывает нас по рукам и ногам, понимаете? Потом да. вы увидите какого-то христианина, например, случайно, который там, ну не знаю, грязный там или пьяный там, или что-то еще с ним такое не то. И все, у вас сразу это все опять всплывет изнутри. И вы будете опять оскорблять. То, что оскорблять нельзя. Поэтому надо сначала этот вопрос решить с вами до конца. Если они возникают, специально ходите до тех пор, пока у вас не появится. Читайте про жизнь житие святых. Это очень хорошая вещь. Читайте житие святых. Я вам рекомендую.
Дмитрий, а вы сказали ходить, пока у вас не появится что? Прервалось.
Пока у вас не появится спокойное отношение. Спокойствие не появится.
Спокойное отношение. Угу.
Да. Вот этот негатив пока не уйдет. Читайте житие святых. Как они относились к своей церкви. Потом, когда у вас появится спокойствие уже, вот не будете оскорблять уже, поймете, что есть святые люди, которых нужно уважать. Там уже будете разбираться, куда вам дальше идти, какой духовный путь вам принимать дальше. Там уже будете. Сейчас пока вы не готовы, потому что вы сейчас негативным образом привязаны к этой церкви. Надо негативную связь, то нужно как бы ее разорвать. Она не нужна вам. Потому что она будет как путри для вас.
Хорошо, Дмитрий, спасибо вам за рекомендации. Анна, спасибо, что пообщались с нами сегодня, задали свой вопрос. А мы продолжаем. У нас не так много времени осталось, и есть вопросы на нашем сайте. И вот Ирина написала далее. Ситуация вот какая. Муж был инициатором развода. Сейчас уже больше года мы не общаемся. Он иногда встречается с дочерью, дочери 3,5 года. Встречается на прогулках с бабушкой. Не чувствую необходимости поддерживать с ним отношения. Плохих слов в его адрес дома никогда не говорила при дочери. Надо ли себя заставлять с ним общаться, встречаться, чтобы дочь видела это? Не станет ли мое отношение к ее отцу мешать ей правильно относиться к мужчинам в будущем? На данный момент я ни с кем не встречаюсь, и она не видит примера полной семьи.
Но негативное отношение проявлять не нужно никак. Ни в словах, ни в действиях. Вот, все уже расстались. Что теперь дальше делать? Вот, дочка, она, поймите, что дочка, она любит и вас, и мужа вашего также. И для нее очень, представьте себе, вот вы просто представьте на секундочку, что у вас есть два человека близких, которых вы очень сильно любите, а они между собой постоянно воюют. Как бы вообще вот вы воспринимали бы эту ситуацию? Это ужасно, на самом деле, это ужасно. Поэтому ни в коем случае не показывайте дочке, как вы относитесь к нему, в эту негативную сторону. Если она просит вас встретиться с ним, значит, можно встретиться, ничего страшного, потерпите. Вы для дочки это делаете.
Но, вот, если...
Для нее и так очень большая травма это, что вы разошлись.
Может быть, вот Ирина хочет, я так поняла, показать пример отношений матери как с мужчиной. Ну, то есть, чтобы дочка потом в будущем хорошо относилась к мужчинам. Нужно ли ей специально, даже если дочка не просит встречаться со своим мужем, если вот ну, желания нет? Или лучше вообще, ну, вдруг в такой ситуации может проявиться какие-то негативные моменты?
Специально не нужно встречаться.
Не нужно.
Угу. Специально встречаться не нужно. Но если дочка просит, нам нужно встречаться тогда.
Вот так.
Угу. По необходимости надо встречаться. И дочке говорит только хорошее про папу. Плохое не надо говорить ни в коем случае. Никогда не отзывайтесь при ней как-то плохо об отце ее. Это очень сильно ранит ребенка. Особенно девочку.
Вот такой ответ. Хорошо, спасибо вам за него. А дальше мы можем переходить к следующему вопросу, я так поняла, да?
Думаю, да.
Спасибо. Яна дальше нам пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Вас слушают во Франции. Спасибо вам за вашу деятельность. Она приносит счастье и спокойствие. Мой вопрос звучал не единожды. Прошу прощения, если приходится повторяться. Вопрос про разные взгляды супругов на вегетарианство. У нас есть сын 1,5 лет. Муж считает, что мясо развивает мозг ребенка, и без него он вырастет имбецилом. Я никогда не спорю. Сама была таких же взглядов всего лишь год назад. Добавляю мясо из баночки в приготовленное, потому что боюсь гнева мужа. Правильно ли я поступаю? Что в данной ситуации важнее? Спокойствие мужа или здоровье ребенка? Я же каждый раз чувствую себя плохо, давая сыну мясо.
Ну, для начала пускай обоснует свои взгляды. Потому что это голословное заявление с его стороны. Просто, ну, это его эмоции. Если он говорит, что имбецилом вырастет, пускай докажет, где проведены исследования, что дети, не потребляющие мясо, имбецилом вырастают. Пускай пишет, это нас найдет, это все расскажет. Вот вы сами посмотрите информацию, там еще много про вегетарианство есть, про детей вегетарианцев есть очень много информации позитивной. Вот сказать, у меня есть, вот видите, у меня есть исследования какие-то, может быть, или родители, которые, у которых дети вегетарианцы, их отзывы по этому поводу есть. Пожалуйста, у тебя что есть? Скажи, откуда ты такое взял? Обоснуй, пожалуйста. Пускай обоснует. То есть надо с таким переводить с чувственного уровня, нужно переводить всегда на платформу разума человека, с ума на разум. Потому что иначе вы с ними не договоритесь. У вас свои эмоции, у него свои эмоции. Они будут в конфликте постоянно пребывать, эти эмоции. На разум переводите. Тогда можно будет договориться. Но просто потакать его прихотям, чтобы он только не гневался, это тоже не очень правильно. Потому что это ваш ребенок. И здоровье, и будущая жизнь зависит от вас во многом. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ, как всегда. И у нас есть еще один звонок. Вот замечательно. Лилия также решила нам позвонить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам за такие хорошие передачи, которые нас поднимают и ведут куда-то выше. Ну, вы понимаете, о чем я. Я извиняюсь, я очень переживаю. У меня такой вопрос. У меня с папой мужа непростые отношения. Временно я бываю иногда, как-то перестаю общаться с ним. Мы когда-то вместе жили. И когда я с ним, мы жили в них в одном доме, я не могла быть сама собой, не петь, не смеяться, вдоволь, так сказать. Хотя я просто была беременна, и я как-то чувствовала себя как не в своей тарелке. С мамой, со своей кровью, наоборот, все хорошие такие отношения. Но получается, что когда я сейчас уже живу на той же улице, но трошки дальше. Ну, мы часто бываем у них в доме, и когда приезжают гости, мы к ним приезжаем, и вот такая ситуация была. Я как-то какая-то шутка была за столом. Ну, был обычный разговор, там, что за столом бывает. Не то, что я пришла, и сразу такой вопрос у меня возник. Просто так сидели. И я спросила, что у вас у гостя? Что у вас нету чеснока на каком-то квартире, в смысле, не растет. На столе была еда всякая разная, не только вегетарианская. И мясо было, и блинчики, и вареники. Но я спросила о чесноке, просто часто мужчина брал чеснок. Я ни в каком случае не хотела ничего плохого этому родственнику. И тем более не хотела испортить ничего. Но папа шикнул на меня, я замолчала. Потом опять какой-то был еще какая-то шутка, но он мне, я как раз напротив сидела, и он мне показал пальцы. Это означало, что я смеюсь больше, чем нужно. И вообще, когда я с девочкой, своей дочерью прихожу, она улыбается, такая, как и я, жизнерадостная, веселая. Он постоянно мне, нам говорит, ну, девочке и мне говорит, когда ты будешь уже серьезной, когда ты станешь серьезной. Ну, мы перестаем так хихикать, ну, вы понимаете, что он мужчина, он семьянин, он очень хороший папа, хозяин, вообще мы его уважаем, но почему-то мы никак не можем наладить общение, ну, я именно, там все остальные, все хорошо. Я не знаю, что мне делать, как мне, я просто ухляла ведь всех таких отношений. Я не знаю, что делать.
Не переживайте. Вам просто нужно отношения налаживать через своего мужа с папой. Папа, ваш муж должен защищать вас. И если вы хотите что-то папе сказать своему тестю, господи, или как, свекру сказать, извините, то говорите через мужа все. Маме должен быть муж всегда находиться. Во всех общениях. Он не должен напрямую с вами как бы вам делать замечания какие-то, что-то еще делать. Все должно через мужа делать. Муж должен решать эти вопросы. Скажи, это вы жена не папина, а вы жена своего мужа. Понимаете, в чем проблема?
Он впервые, муж мой впервые заступился за мной. У меня просто сейчас такое положение, у меня не очень хорошее здоровье сейчас именно обострилось. Я просто очень прошу, чтобы меня Господь вразумил, и чтобы я перестала обижать своих родных. Именно самых родных я бываю не каждый день, но бываю укушиваю, так сказать.
Но нет, не нужно, да, не нужно. Вот я же говорю, общайтесь через мужа. Совсем не напрямую ни с кем не общайтесь. Ограничьте этот по максимуму. Вот. И вообще не общайтесь. Старайтесь, если за столом, если такая ситуация, за столом, значит, не сидите вместе, уходите. Значит, отдельно стол себе сделайте. Отдельно сидите. Если гости приходят, тоже уходите. Не нужно никого провоцировать. Не провоцируйте ситуацию, не нужно. И нужно пообщаться, общайтесь через мужа своего. Все. Какие-то вопросы надо решать, если. Пускай он вас защищает. Понятно? Уходите от конфликта, уходите. Не надо, просто тоже действительно не очень красиво. Приходит какой-то гость к вашему свекру, и вы с ним начинаете там посмеиваться. Это нехорошо это звучит. Это правда нехорошо. Поэтому, естественно, он вам делает замечание.
Хорошо, Дмитрий, спасибо за совет. Я думаю, что Лилия сделает правильные выводы в конкретной жизненной ситуации. Спасибо и Лилии за звонок. Мы продолжаем. У нас осталась всего одна минута до следующего часа, и я думаю, что один вопрос мы еще разберем в этом эфире. Написала слушательница Дивия. Так она себя подписала. «Пожалуйста, помогите. Я живу с молодым человеком примерно 10 лет. Слушая лекции Олега Геннадьевича Турсунова, я учусь служить и служу ему. В итоге у нас замечательнейшие отношения. Я его очень уважаю и люблю как друга, может, даже брата. Мы познакомились онлайн в игре. Год просто общались, как два игрока, не видели друг друга. И в итоге решили быть вместе. Проблема в том, что я не воспринимаю его как мужчину, своего мужчину. За 10 лет я не смогла его ни разу поцеловать. Он это чувствует. Ну, сами понимаете. Единственное, что я не могу ему дать, это ту теплоту и любовь, нежность, которую дает женщина, которая видит в человеке своего мужчину. Я чувствую с ним связь, чувствую, что отдаю ему какой-то долг. Но он страдает, он чувствует, что я с ним не как его супруга, а просто служение. Я страдаю от того, что не люблю. Вместе нас словно держит какая-то невидимая сила. Ну и плюс я так поняла лекции Олега Геннадьевича. Ага, из лекции, то есть, видимо, такой вывод был сделан. И в итоге я боюсь выходить за него замуж. Я очень боюсь рожать ребенка от него. Мне очень жаль, что я так поступаю с этим хорошим человеком и не знаю, что делать дальше.
Нужно расставаться. Нужно расставаться, потому что вы в любом случае расстанетесь. Но там уже могут быть дети, и большая привязанность друг к другу. То есть там будет трагедия такая, более серьезная. Постарайтесь остаться друзьями также. То есть как можно мягче расстаться с ним. Я думаю, так надо действовать. Потому что это не очень хорошо так. Если вы не воспринимаете его как мужа, как мужчину своего будущего, то бессмысленно за него замуж выходить. Вот. Либо же можно немножко продлить вот эти отношения, сделать дружеские отношения, опять вернуть на дружескую основу и посмотреть друг на друга еще разочек. Какое-то время. Если вы поймете, что действительно так вот у вас внутри ничего не ёкает, то значит надо тогда оставаться друзьями. Все. Спасибо большое.
Угу. Ну вот такой короткий ответ. Спасибо, Дмитрий. Здесь все понятно в этой ситуации. У нас остались некоторые неразобранные вопросы. Перенесем мы их на следующий эфир. Да, кстати, если вы хотите все-таки услышать ответ на свой вопрос, пожалуйста, снова напишите нам его уже к следующему эфиру. То есть в комментарии к записи, который будет говорить о следующем эфире, он, судя по всему, будет ровно через неделю, в следующую среду. Спасибо, Дмитрий, за сегодняшнее общение и до следующего эфира.
Спасибо большое, будьте счастливы, оставайтесь с нами.
До свидания.